Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что мешает вере в Бога? Почему иногда так сложно прийти к духовному исцелению и как достичь духовного исцеления? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы решили поговорить о духовных психологических травмах и исцелении, и вере в Бога. Вот такой вот у нас комок, и у меня вот специально для этого я пригласил христианского психолога Ольгу Ильину. Ольга, привет!
Привет, Игорь!
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте сегодня попробуем поговорить на эту непростую тему. На эти темы, ну, либо мы какими-то шаблонами начинаем разговаривать, да, там говорим о там травма, значит, там чувства, там проживание горя, вот это все этапы проживания горя, по-моему, наизусть все уже знают, мне кажется.
Да,
там,
очень
торг, да, там, значит, торг, отрицание, гнев там и так далее, и в конце концов принятие. И мы сегодня про это говорить не будем.
Хорошо.
Мы сегодня поговорим про другие вещи. Друзья, пишите нам в комментариях, как вы думаете, что мешает верить в Бога? Вот что мешает реально и почему препятствия возникают у человека? Вот человек, я искренне встречал, кстати сказать, Оль, я искренне встречал людей, которые я хочу поверить Богу, не могу.
Ну, попробуем разобраться.
Да, вот попробуем сегодня найти и рационально-психологические причины и духовные причины, да, вот и попытаться это совместить. Видите, какая большая задача перед нами стоит. Начну я с такой небольшой цитаты лауреата Нобелевской премии по литературе, известного американского писателя Эрнста Миллера Хемингуэя. «Мы все сломаны, и именно в местах надломов мы часто сильнее всего». Это очень известная значит, во-первых, это известная цитата, во-вторых, это такой очень-очень расхожий, наверное, очень-очень расхожее мнение, да, вот самое классическое, да, если я не ошибаюсь, это высказывание приписывает Ницше, что нас не убивает, делает сильнее, да? И ты знаешь, я стал встречать людей, причем людей достаточно известных, которые противники этого подхода, да. Говорит, не обязательно для того, чтобы стать сильнее, нужно вот ломаться. Да? Вот скажи свое мнение. Ты согласен с утверждением, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее? Чтобы стать сильнее, человек должен обязательно проходить через боль и страдания?
Да, спасибо, конечно, прекрасный вопрос. Известная действительно цитата. И я знаю твое отношение к этому. Я знаю заранее это мнение. Вот. Но опять хочется все-таки уйти от обобщения, да, такого глобального, и подумать немножечко по конкретнее. Мне всегда не хватает конкретики, да, кого нас, например, кого нас. Если людей, то опять хочется понять, каких, да, кого конкретно, мужчин, там, да, женщин, детей. Потому как если мы все-таки с тобой здесь разговариваем на тему и пытаемся это все-таки понять в таком христианском контексте, да, ее вот через эту призму рассматриваем, то, конечно, мне вот представляется, вот первое, что представляется, это человек как в образе вот таком трихотомическом подходе, дух, душа и тело. Вот, и если в этом смотреть, в физическом вот таком телесном плане, что нас не убивает, то делает сильнее, то я скорее не согласна, потому что если человек получает травму, да, допустим, то не делает его сильнее, делает его, например, вообще калекой. Вот. Если же мы берем более высокие уже пласты душевно, и хотя здесь тоже вопросы, да, потому что сильные душевные травмы и переживания, о которых мы будем позже с тобой беседовать, вот, это тоже не факт того, что это может сделать человека сильнее. Вот. А если уже какие-то более высокие, высшие, такие уже в области духа, ну, вот здесь вот да, но до этого надо дорасти. Поэтому вот такой вот неоднозначный.
Я тебе просто приведу пример. Я же, значит, проповедую в церкви, да. Поэтому у меня всегда, знаешь, понимаешь, что, значит, у нас идет библейский текст, толкование, разъяснение и обязательно пример, да, как иллюстрация. Да. Очень классический пример, который я еще в своей христианской юности слышал. с кафедры от одного проповедника, который рассказывал про то, что вот он увидел пастуха, который носит овечку на руках. Да? Это пример Божьей любви. Он говорит, и у него была сломана ножка. И он спросил, он говорит, а почему вот вы сломана ножка у овечки? Он говорит, я ее сломал, потому что она отбивалась от стада. Угу. Вот я ее сейчас приучаю, и она никогда не отобьется от стада. То есть, ну ты понимаешь, да? Это понятно, что есть, например, там в Библии наказание Господне не отвергай, да? Угу. Но строить все на том, что... Ну, и ведь, по сути, смотри, спортсмены у нас, если даже не берем духовную часть, да, uh-huh. спортсмены, спорт вообще, спорт высоких достижений, на чем строится? Ну, сейчас на психологических травмах. Человека заставить, человека поставить в экстремальной ситуации, uh-huh. да.
Ну, допустим, да.
Там, переломать, грубо говоря, переломать uh-huh. не в физическом смысле, да, uh-huh. а вот uh-huh. просто поставить, ну, наш, например, когда я занимался спортом, да, и мы там приползли в раздевалку, там уже никакие, там уже, знаешь, так вот действительно вползали. Переодеваемся, заходит тренер, очень хороший человек, на самом деле. Вот он очень внимательный был к нам, и нельзя сказать, что вот он какой-то такой, вот у него постоянно орал на нас. Нет. Вот. Но мы спрашиваем, говорит, а зачем вот вы вообще так издеваетесь над нами? То есть вот такие нагрузки даете. Он говорит, человеку свойственно себя жалеть. Вот, а моя задача, значит, довести вас до предела ваших физических возможностей и попробовать, чтобы вы попробовали переступить за этот предел. Сами вы этого не сделаете. Вот, например, да?
Ну, как вариант, но не совсем, конечно, гуманный. Может, здесь тоже вспомните фильм «Одержимость», когда вот этот, скажем, руководитель требовал, да, выйти за пределы. То есть он требовал некоторой гениальности. Ну,
там прям насилие, реальное насилие, да, там эмоциональное, да, иногда да. физическое насилие.
Вот этот пример мне как раз и вспомнился в процессе того, как ты этого описывал, поэтому, ну, не знаю, можно по-разному, но надо ли опять. Сила духа, конечно, здесь важна, и многие здесь аспекты, конечно, играют роль, я согласна.
Я тебе уверяю, я дискутировал с музыкантами. Я написал такую разгромную статью про этот фильм. Фильм, я говорю, фильм великолепный, снят он. Дэниел Шезел вообще совершенно замечательный режиссер, который снял этот фильм. Причем он там снял фильм безоценочно, он показал и того, и другого, но в конце-то показал, что вот-вот оно. Ну, принесло же, да? Но при этом вот что сделало, что это сделало, когда он там весь там переломанный чуть ли не, да, пытался пробиться на концерт, потому что вот если ты не будешь там, ты попадешь там на скорую помощь, в больницу, то все, твоя карьера, конец. Я разговариваю с музыкантами, говорю, да, да, это так. А иначе ты не станешь выдающимся. Но если ты не хочешь, то ты можешь отказаться от этого.
Ну вот, опять вопрос выбора. То есть, да, на что человек готов пойти, чем пожертвовать. Если он с этим согласен, как бы, да, это имеет место.
Угу. Значит, Дмитрий Маке появился. Да, доброе утро. И Юрий тоже. Добрый день. Друзья, очень рад, что вы присоединились к нам. И Дмитрий написал: «Доброе утро». Сразу вопрос: а вера – это то, что человек формирует, или то, что дается Богом? Он спрашивает Дмитрий. Ты как думаешь?
Отлично, отлично. Нет, ну, конечно, это исключительно категория, базирующаяся на таких опорах, да, внутриличностных, которые связаны с глубокими личностными переживаниями. Мы будем тоже об этом говорить. Вот, но первый такой, скажем, посыл, он обязательно со стороны человека. То есть человек вот как бы хочет. Богу, как написано, надобно, чтобы человек, верующий в него и приходящий к нему, он веровал, что он есть. Поэтому вот как некоторые условия, первый шаг здесь делает, конечно, человек в эту сторону, и вот той опции свободного выбора, да, свободной воли, ее применяя, вот он делает вот эту вот инициацию первую, когда он хочет разобраться, найти ответ и поверить.
Угу. Хорошо. От чего вообще зависит реакция, как ты думаешь, человека на травмирующие обстоятельства жизни? Потери, насилие над ним?
Ну, во-первых, это очень индивидуально. Хороший вопрос, конечно, безусловно, спасибо. Но здесь так вот даже в двух словах не сказать. Точнее, если сказать в двух словах, это все упростит и переведет, так вот, скажем, более в плоский вариант этого ответа. Потому что, ну, понятно, что индивидуально. Это зависит и обстоятельства, и условия, в которых человек получил. То есть кто это, да, какой возраст, скажем, человек. Потому что ясно, что и потери, и насилие, и все любые другие травмирующие обстоятельства, они скажутся на каждом по-разному. Будет ли это приобретать характер травмы или нет, это исключительно от человека зависит. А если это все-таки ребенок, более юный возраст, и с ним происходит нечто, что он просто, что его психика не в состоянии переработать, отсюда и будет вот это вот влияние на последующую его вообще жизнь.
Угу. Ну, я вообще, если вернуться к вопросу Дмитрия, могу сказать, что, конечно же, вера – это дар, да, и если мы вспомним притчу о блудном сыне, то отец побежал навстречу, да, блудному сыну, да, но это движение. Первое рождает нас вообще желание искать Дух Святой, да, Бог, угу. Но как бы мы должны откликнуться или не откликаемся. Вот этот вопрос отклика, на самом деле я в своей практике, скажем, такой душепопечительской практики, угу, сталкиваюсь именно с тем, что когда человек приходит, вот он говорит, да, вера, родилась вера, но потом в его духовной жизни начинается проблема, и ты понимаешь, что эти проблемы, такой клубок всего внутри, травм, невозможности принять чужую помощь, отгораживание, да, и так далее. То есть и с этим нужно работать. Еще у нас есть... Значит, комментарий Дмитрий написал: «Наверное, вера в частных ее проявлениях формируется нашими потребностями через призму осознания веры и чтения Писания». А Ольга написала: «Что мешает? Мешает самоуверенность, и отсюда и гордость, все могу сам. И когда трудности, дух или тело ломается, тогда падает этот сам, здесь ножка и ломается». Ну, то есть ты сам, я так понял, Оль, ты говоришь о том, что человек виноват сам, да, в этом? То есть вот...
не всегда так. Я бы так категорично все-таки тоже опять. Либо это гордыня, а если другие условия, если человек хочет, но не может, да, вот да, что ему мешает? Бывает. Наша тема обсуждению, которую мы с тобой подняли, очень интересная, глубокая и вообще обширная, она вот как раз немножко об этом. А что делать, если я все-таки хочу определиться? Ведь если как по знаю, что это осуществление ожидаемого, например, вера, да, как да, классическое определение, уверенность в невидимом, а ожидаемого уже предполагает на наличие того, что я ожидал. То есть у меня уже были некоторые ожидания и какие-то, я на что-то рассчитывал, я хотел. То есть уже был вот этот вот первичный посыл в эту сторону.
Угу. Да, друзья, спасибо, что вы нам пишете, комментируете, очень важно. Важно, потому что именно из вот контакта с вами и рождается направление нашей беседы. У нас есть, конечно, свои направления, которые мы будем держаться, но, конечно же, ваши реакции, ваше мнение нам очень важно. И, друзья, конечно, для нас очень важна и ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И не забывайте, что нас можно поддержать и материально. Сделать это очень просто. Конечно, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем нам приятнее, во-первых, тем нам лучше продвигать наши эфиры для еще большей аудитории. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все для того, чтобы нас поддержать. Любую сумму вы можете выбрать, и, собственно, посильную для вас. И для нас это большая поддержка, мотивация, и это позволяет нам еще больше и больше развивать и расширять нашу аудиторию. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эфиры и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Я еще одну цитатку приведу. Мария Фариса написала: «Память – это проклятие. Как ни стараешься забыть страшное, все равно его придется вспомнить». Мне кажется, это очень хорошая такая подводка к следующему вопросу про психическую травму. Вот что такое психологическая и психическая травма? Что нас больше всего травмирует и как это на нас влияет?
Да, хорошая подводка. Вспомнить придется или не придется, тоже опять зависит от человека, то есть и его целей, до чего он хочет докопаться, разобраться. Вот, но, конечно, травма – это, ну, знаете, как бы я так сказала бы, что, ну, наверное, любой человек, которому бы задали этот вопрос, у него есть какой-то определенный ответ и понимание, и взгляд на этот вопрос, вот, потому что это все-таки довольно-таки распространенная в нашей повседневности вещь. Вот, но мне прежде всего хочется сказать, что, конечно, травма – это событие или череда событий в жизни человека или, там, скажем, пострадавшего, которая нанесла ему глубокую душевную рану. То есть в психологическом смысле понимание вот слова «травма» – это настолько сильное переживание, да, которое вот психике очень сложно ее переработать, ее осмыслить. То есть вот, буквально ей очень сложно оставаться после вот такого, скажем, стимула, продолжать функционировать себя в таком в цельном состоянии. Продолжать как бы идти по накатанной дальше. То есть это некоторый перелом. Понятно, что травма, например, она может произойти не только в результате того, что происходит непосредственно с человеком, но и в результате даже если вдруг человек оказался свидетелем травмы. Вот, или даже если он ее услышал. Но, конечно, безусловно, самая сильная травма – это когда она была связана с телом. То есть если мы говорим про травму какую-то физическую, травму телесную, физического насилия, сексуального или какого-то там психологического, вот, и пережитое через тело, несет все самые сложные, самые глубокие, очень травматичные последствия, да, для организма. Как бы главный признак вообще, в принципе, того, что травма это или не травма, или это просто переживание, или это просто что-то непонятное произошло, а человек именно в моменте как раз и не может это оценить. То есть что-то произошло, и, как правило, он анализирует это уже потом, впоследствии. Так вот, самый главный признак – это боль. Понимаете, вот эта вот глубина боли, ее обширность, ее распространение, да, насколько вот она сильна. И вот если человек ощущает вот эту вот боль, это самый главный признак того, что это затронуто было что-то, нечто сакральное, нечто личностно значимое, то есть вот то, что сложно переработать. Знаете, как вот даже хочется сказать, мой наставник и руководитель Наталья Владимировна Инина, руководитель Центра христианской психологии людям, она даже вот потрясающую вообще метафору дает. Это, если мы, конечно, говорим о травме в том как бы ее истинном смысле этого слова, это такое событие, которое человек, можно вот описать, как бы характеризуется, знаете, вот застывшим состоянием. То есть есть вдох, как она говорит, да, вот этот человек что-то испытал, а выдоха нет.
А, да, это мучительно.
Знаете, вот, да. То есть вот в нем что-то, получается, заморозилось. То есть вот нету вот этой вот разрядки, нету дальше успокоения. И даже вот я и в книгах, и в дальнейших исследованиях написано, что если проводились вот действительно, смотрели там чуть ли не в МРТ, как действует мозг человека в этом состоянии, то отключаются очень многие центры, например, речевой центр, да, когда человек даже не может вымолвить слово и позвать на помощь он не может, то есть и вот это вот осознать, то есть включаются настолько в древнейшие отделы мозга и вот эти вот известные реакции «бей, беги» или «замри», и «замри» вот в этой вот реакции, она чаще всего проявляется, к сожалению. Как бы такая вот, знаете, фраза, это застывание в безмолвной уязвимости. Угу. Понимаешь, это вот очень серьезно, это очень страшно, и эмоции здесь тотально, они замораживаются, реакция оцепенения просто не дает двигаться дальше.
Ну, вообще, не зря Библия очень часто, очень много говорит о прощении. И когда обычно говорим про времена закона Ветхого Завета, и что там, вот, ну вот этот закон, око за око, зуб за зуб, да, на самом деле, если посмотреть, внимательно почитать Ветхий Завет, там огромное место занимает идея прощения и прощения врагов, ну и защиты, да. Кстати, Ветхий Завет – это часть Библии, которая максимально говорит про защитный механизм, духовный защитный механизм. Да, отец защищает, там, муж защищает жену, муж, значит, глава семьи защищает свою семью, свой род. Каждый несет ответственность за свой народ, за свой род, да, вот эта взаимная ответственность. Очень многие вещи, то есть, когда говорят о том, что вот на самом деле все это придумали психологи, да, вот этого всего в Библии нет, Библия пронизана идеей говорение о своих чувствах, как это ни парадоксально, да? Возьмите псалмы, там Давид, и не только Давид, там Асаф, например, да? Он очень много говорит о чувствах. Давид вообще все рассказывает про свои чувства. Значит, и здесь это очень важно. Так, у нас уже много комментариев, я прочитаю, и мы потом дальше двинемся. Дмитрий написал: «Я вот не контролирую свою веру, даже если бы я пытался перестать верить, я бы провалился в своих попытках, себя не обманешь». Вопрос не в вере в Бога как таковой, да, то есть вот, но и в ней тоже, да, вот есть препятствие просто прийти к вере в Бога, но вера действительно дар Божий. Но вот хорошо, мы поверили в Бога. Но я сам сталкивался, и я проходил свою собственную вот этап, да, работы со своей душой, да, когда мне нужно было понять, почему у меня в моей жизни такие духовные проблемы. Других нет этих духовных, а у меня они есть. Я, ну, просто продемонстрирую. Значит, очень элементарно. Я как-то поехал к маме навестить ее, да, и я очень не люблю агрессию до сих пор, и очень не люблю, когда кричат. Знаете, как Иван Охлобыстин, значит, говорит, я не люблю театр, там на меня кричат, да, вот, я театр люблю, я в театре нормально воспринимаю, да, вот эту интонацию театральную, но я вдруг подошел к остановке, ну, сел в автобус и увидел, значит, водителя автобуса, там, значит, ребята стали что-то там хулиганить, он выбрал одного и начал на него орать: вот там, ты там, это, ребят, вас не касается, и я... Мне было тогда 40 лет, я сжался в комок и сидел, лишь бы меня не заметили. Не 40 лет, это не имеет отношения ко мне. Я верю в Бога, верю в Его любовь. Я до сих пор боюсь агрессии. Мне нужно это было признать. Почему? Потому что я вспомнил, что с этим же водителем, он уже старый, был связан мой опыт, когда он выбрал меня жертвой вот в этом собственном автобусе.
Поразительное совпадение, но ничего удивительного, все объясняется, потому что психика вот эта удивительно логичная, казалось бы, да, вот где это, что это, но она функционирует по своим очень, очень таким правильным, закономерным и логичным, в общем-то, законам. Потому что, конечно, сколько ни прорабатывай, да, вот эту тему, казалось бы, это все давным-давно в прошлом. Здесь совершенно другая ситуация. Но вот она спроецировалась, и первым делом, что вспомнила, она таким образом отреагировала. Тебя это очень понятно как раз.
Да, Юрий Луконин написал: «Нас ломают, а мы крепчаем. Я переломан и душевно, и физически, но благодаря Богу выжил и окреп, как птица Феникс воскрес из пепла. Многими скорбями нужно войти нам в Царство Божие». Еще вот Юрий написал: «Мне Бог видение показал 30 лет назад, что все мы поднимаемся на крутую гору, вершиной которой является слава Божия. А потом я был в темной узкой комнате, где в видении на ощупь надевал на себя горное снаряжение, и в конце этого видения мне было слово «Царство Небесное усилием берется». Я и согласен, Юрий, и не согласен, да, потому что снаряжение и испытание – это нормальная часть жизни человека, да? Человек с искушением, с испытанием все время сталкивается. Мы, кстати, целый эфир вчера посвятили искушениям и испытаниям. Вот, если вы хотите, посмотрите, да, с пастором Петром Морозовым мы говорили про искушение и испытания в передаче «Погружение». Но когда мы говорим про травмы, вот, я и согласен, не согласен, да, мы вынуждены группироваться, да, и учиться с этим жить, да. Другое дело, что в какой-то определенный период, мне, например, я научился вступать в коммуникацию, когда ко мне агрессивно начинают на меня агрессивно реагировать. Мне чисто физически было тяжело это сделать. Но я учился это делать. Да?
Учился специально.
Специально учился.
В условиях вот, перенесенных, подобных, да, скажем, травм, получается, что душа-то все равно страдает. А психика, что называется, что ты сказал, научился, она приспосабливается. Это называется процесс адаптации. Мы научаемся как раз жить в тех условиях, несмотря на то, что мы перенесли и что мы вообще пережили, а жить дальше как бы приходится, или надо уже быстрее и некогда на этом застревать, останавливаться даже. Поэтому приходится просто
приспосабливаться. Сколько людей ломается и сколько сломленных значит, людей, которые вообще начинают... Есть замечательная цитата, я боюсь, ее не точно приведу, который говорит о том, что самый страшный учитель – это учитель сломанный. Он начинает ломать других. Да? Вот. И, ну, там очень, действительно очень хороший смысл.
Не знаю, не могу как бы вот 100% разделить, потому что есть, например, в психологических, да, скажем, источниках, например, статья про раненого целителя. И там заключается Ролло Мэй, а вот там заключается совершенно вот как раз противоположная идея того, что только раненый человек, человек, который прошел, например, пережил, ну, если мы про травму, да, и как-то выжил, то он знает пути, по которым можно вывести другого человека.
Видишь, разница между раненым и сломленным, да, которого сломали, и у него нет исцеления. Вот тогда человек просто начинает вымещать травму. Я, кстати, ну, мы с этим в жизни много раз сталкивались, да. Ну, например, неисцеленные взаимоотношения, например, развод, неисцеленные взаимоотношения с супругом, да, и мать начинает проецировать на свою дочь то же самое, да? Если нет исцеления, да, то мы, я же предупрежу, ее надо обязательно предупредить. На самом деле происходит слом этот. Видишь, очень много у нас тут сегодня такая тема важная. Дмитрий написал, у меня вчера травмировала проповедь харизматического пастора, которую мне пришлось час слушать из-за вежливости. С этим бы я поработал, Дмитрий, да. Вот как раз, как душепопечитель. Моя главная духовная травма, что я боюсь стать частью чьей-то церкви за опыта плохого. Это правда, Дима, это действительно очень важная проблема, с которой стоит работать. Анастасия Гвоздик написала: «Приветствую. Был период, когда мне не верилось в Бога, завидовала тем, кто может искренне верить. Почему возобновилась вера только в церкви? Почему, когда сама читала, не было веры?» Ух, ну я думаю, что ни я, ни Оля... Настя, вам не ответят на этот вопрос, да, потому что это вот нужно выяснять частности.
Ну, да, конечно, да, мы можем выдвинуть ряд предположений, да, и будем гадать.
Да, тут, там, скорее всего, действительно были какие-то, может быть, травмы или какие-то обстоятельства, которые вот наложили отпечаток на вас, и, в общем-то, были какие-то препятствия. Вопрос, знаешь, очень важный. Я думаю, что мы там резко пойдем дальше. Да. Я хочу процитировать, наверное, одну из самых известных специалистов, которая работает с насилием, да, ну, с жертвами насилия, с последствиями. Мэрилин Мюррей, конечно же, да. Метод Мэрилин Мюррей, она же даже авторский метод разработала. Травмы могут быть разными, но каждый человек переживает свою собственную боль, и для него она самая сильная, да. Я, наверное, не буду задавать вопрос, почему нам сложно говорить про травму, потому что понятно, да, это болит, и мы боимся, да. И вот страх и нежелание вернуться в травмирующие обстоятельства.
Ну, конечно, да, безусловно.
Да, вперед, снова, но когда мы будем говорить, мы все равно переживем это, да, мы начнем переживать
так или иначе,
эту боль.
Да, затронется.
Поэтому, конечно же, ну, естественно, наша психика настолько лобильна, что она желает защититься просто, да. А я бы хотел, знаешь, о последствиях. Вот какие последствия может иметь психологическая травма, если с ней не работать, если с ней ничего не делать?
Ну, масса последствий здесь просто можно бесконечно перечислять. И, смотри, здесь важно понимать, что в момент получения человеком той или иной травмы вот нечто, как мы уже проговорили, оно фиксируется, оно остается, да, и даже как бы есть такие предположения, тот же Фрейд выдвигал гипотезу, что мы как бы храним верность своей травме, да, то есть вот мы как-то ее вот оберегаем. Если ничего не делать, если оставить все как есть вот в таком, скажем, замороженном состоянии, то мы, получается, что все наши последующие действия будут опосредованы действием такого характера, что мы действуем как бы из нашей травмы, то есть не из нашей здоровой части, а мы действуем так, реагируем так, там, так взаимодействуем, так это слышим, потому что у нас был опыт негативного воздействия.
То есть травма вырабатывает условный рефлекс, да, с помощью которой мы реагируем на
да, на да, то есть, например, она нас травмирует, да, травмирует в том плане, что психика даже под влиянием, даже нервная система начинает действовать, как бы так сказать, уже неправильно функционирует. Почему? Потому что меняется и искажается образ уже защищенной ситуации и опасности или безопасности. То есть и мы, исходя вот с такого искаженного, уже сломленного состояния, начинаем действовать. Отсюда всякие, например, низкая самооценка, да, и мы уже не можем как-то адекватно, у нас уже включаются защитные механизмы, есть какие-то определенные вещи, которые мы просто не можем преодолеть, если бы этой травмы не было бы, да, то есть масса различных последствий, все, получается, смещается. Если не работать, ну, самое элементарное, да, вот в психологическом отношении, например, если человек испытал шоковую травму, то реакция ПТСР – это практически в 100%, посттравматическое стрессовое расстройство практически в 100% случаев вот, при человеком, испытывающем шоковую травму, перенесшему. Потом различные, пожалуйста, заболевания соматические, пожалуйста, тоже масса здесь, потому что человеческая, да, психика, она также вот и выстраивает эти взаимоотношения. Вот, полностью, тотально заблокированный человек со своими эмоциями, да, то есть здесь надо прежде всего работать как раз на выход через эмоции, как ты сказал, в прощении, да, в прощении, и есть еще прекрасный механизм, который описан в Библии, как бы исповедование этого, а ведь это же тоже, что и проговаривание этого, то есть выход на эмоциональный уровень, и вот на вот эту вот телеску, которая в ситуации, травмирующей ситуации, вот произошедшей, она вот эта вот вся и получается заблокированная телеска, эмоции, безмолвие. Что мы делаем? То есть в процессе вот этого выхода, да, травмы, опять-таки, если человек хочет это раскопать, потому что нельзя его вытащить из вот этой вот раковины, да, в которой он оказался.
Опасно даже для его психики, да, не, будет.
Вот, поэтому здесь очень важно его инициация сначала. Да, хочет ли он туда пойти? Насколько он глубоко хочет туда зайти? Потому что защитные механизмы личности, также описано в психоаналитической концепции, вытеснение, подавление очень хорошо работают. И они как раз работают...
Рационализация, например.
Да, объяснение, конечно, давайте.
Это
да,
так, потому что это вот так.
Да, потому что человек через разум, вот через рацию это пропустил, а вот эти вот, если мы вспоминаем по той же психоаналитической концепции структуры личности, я, да, сверх-я и оно, они же в конфликте между собой, сверх-я и бессознательное, да, вот это ид, невозможное, и они, но не пропускается в сознании, это как раз...
Юнгианство пошло, да?
Нет, это психоанализ, ну да, вот. Как раз для чего? Для того, чтобы защитить вот от этих болезненных воспоминаний. То есть, получается, психика защитилась, прекрасно, человек все рационализировал, для себя он все объяснил, ему не надо это раскапывать, потому что его и так все устраивает, тем более это детство почему-то тоже является триггером, ну, уже не будем это все раскапывать, все останется. Вот, но получается, психосоматические болезни, которые у него есть на лицо и с этим непосредственно связаны, мы будем это отрицать и это бесконечно лечить безуспешно.
Я могу, знаешь, какой, значит, пример привести? Это связанное с моей дочкой. Да? Она однажды столкнулась со специалистом, медиком, врачом, который, чтобы что-то сделать, да, он сказал, тебе не будет больно. Да? И она расслабилась, и было больно. И она к врачу, мы когда пришли к врачу, к хирургу, она, вот он, он уже прикасался, ей тело реагировало, что сейчас будет больно.
Да.
И как бы врач попался очень хороший, и он сказал, и он понял, что обманывать нельзя, да? То есть вот обманом, чтобы что-то сделать. Он говорит, смотри, я сейчас буду делать, как только будет больно, ты будешь говорить. И он постепенно вот так вот выстраивал такие доверительные отношения, да? Выстроив доверительные отношения с моей дочерью, она уже спокойна. То есть врач предупредит, когда будет больно, и я как бы подготовлюсь к этому, да?
Да, ты понимаешь,
вот, да, о чем да. ты говоришь. Вот да? опять же, ну, последствия психологической травмы, да, когда, значит, недостаточные. А хирурги, они люди, ну, они все время, они вынуждены себе поставить границу на сочувствие. Да?
Да,
иначе они с ума сойдут, потому что они все время с болью, с физической работой. Да? И поэтому они достаточно, во-первых, неговорливы, их надо все время разговаривать. Объясните, доктор, что с нами. Да? А во-вторых, они такие, кажутся сухарями и грубыми. Вот. На самом деле это не совсем так, это просто защита такая, да. Ну, вот мы так их воспринимаем. Но хороший специалист, он даже душепопечитель, психолог христианский, да, он всегда будет, как бы, на мой взгляд, действовать ровно столько, сколько вот важно сейчас, чтобы клиент это выдержал. Да? Потому что вот мы дойдем до определенного, вот с этим сейчас поработаем, а это потом. Да? Тогда я успокаиваюсь, как, например, да, как человек, который пришел за помощью. Значит, вот сейчас мне больше больно не будут делать. Да? То есть человек не будет, надо всю боль, если ты начнешь, ну, элементарно, если ты начнешь сразу вправлять перелом, да, без анестезии, то человек с ума сойдет, да. То есть от боли может не выдержать, например, сердечно-сосудистая система, да, то есть организм реагирует на это, поэтому вот здесь вот тоже очень важно. И сейчас вот я бы хотел, знаешь, чтобы мы с тобой такой мостик проложили между психологической травмой и духовными проблемами. Как психологическая травма влияет на духовную жизнь человека? Мешает ли она вере в Бога? И как вообще мешает?
Ну, безусловно, конечно, это связано. Это, к сожалению, я вот все чаще опять нахожу подтверждение вот этим состоянием, когда действительно глубоко травмированному человеку, пережившему вот такие печальные события, сложно прийти. Опять почему? Опять, ну, здесь нужно опять вот вернуться к вопросу, то, что такое вера. Как опора такого личностного бытия, которое кроется и вот в основном вот в этих глубоко личностных переживаниях. Проблема в том, что травмированный человек, он сокрыт как бы даже и от себя самого. И чтобы выйти на веру, чтобы выйти на духовную жизнь, нужно как минимум просто встретиться с собой. То есть вот опять, как бы не, мы не хотели уйти от этой ситуации, но он должен исцелиться прежде всего разворотом на себя. То есть, ведь говоря в теории, например, о Боге, о душе, о существовании свободной воли, да, теоретически это никак невозможно сделать, да, вот теоретический разум, он не в состоянии познать бытие Бога. Вот, соответственно, нужен личный подход, да, личные отношения с Богом, как мы говорим, да, в нашей конфессии, личные взаимоотношения и встречи со Христом. Вот. Как мы этого добьемся, если у нас тотально заблокированы эмоции, даже по отношению к самому себе мы не можем иногда понять и описать, что мы чувствуем, как мы вообще, нам хорошо, плохо. Мы же адаптировались, то есть мы вот говорим из-за этого нашего внешнего адаптанта. Да, что сейчас нужно делать? Так, молиться, хорошо, буду молиться. Но я хочу почувствовать, да, и без этого как бы как основное условие невозможно. А вот такие полностью доверительные отношения. Ведь, например, тот же акт молитвы, это же совершенно невозможно для человека, который не установил контакт даже с собой. Вот поэтому, безусловно, проблемы. Будут проблемы, потому что нужно размораживать такого как бы эмоционально зацикленного на себе и замороженного человека в своих эмоциях. И, безусловно, это сделать вообще как бы совсем невозможно. Человеку, я бы сказала, самостоятельно. Здесь обязательно нужна ему помощь, либо специалиста, которому можно вот опять, и того другого, которому можно это проговорить. Да, кому можно вот исповедоваться, либо просто рассказать о том, что он чувствует, отразить вот эти состояния.
Вот, у нас есть комментарий интересный. Дмитрий Розет, Центр апологетических исследований Санкт-Петербурга, старший научный сотрудник, написал. Только какое отношение все это имеет к сверхъестественному дару веры? Грешные, травмированные люди тысячи лет как-то умудрялись верить в Бога без помощи психотерапевтов. Или я чего-то не понял в ходе разговора. Библейское исповедание грехов и психотерапевтическое проговаривание совсем не одно и то же. Не стоит вчитывать в Писание посторонние смыслы даже в лучших целях. Как бы ты ответил?
Ой, прекрасный вопрос. Вдумчивый человек, сразу слышится, за этим стоит, внимательно как бы следящий за темой разговора. Тысячи лет, что там, люди верили, и это без помощи психотерапевтов, да?
Но грешные, травмированные люди.
Грешные, травмированные, да, прекрасно, но у нас есть сейчас возможность, как бы это, мы не знаем, какой они веры верили, да, все ли они, мы не можем ее оценить, качество веры, например, оценить, это вообще не наша задача. Вот, мы говорим о том, что травмированному человеку сложнее прийти к вере, и вот он как раз окажется в положении того человека, который хочет поверить, но он не может, ввиду вот этих вот травм, потому что они его сильно как бы тормозят в этом процессе. И какая там может быть вера, она может быть фанатичная, она может быть духовно незрелым человеком, как бы, да, религия, знаете, есть вот Андрей Лоргус утверждает, что она для взрослых, как бы, да, для взрослых, для духовно как бы уже осознанных людей, потому что это сложно, да, это уже как бы твердая пища, да, понимаешь, о чем мы. И, конечно, если, вот она же тоже отличается, как бы я могу верить по-детски, вот, могу уже подходить к этому более осмысленно, и поэтому помощь психолога, она же не предполагает работу на поле деятельности вот священника. Да, то есть вот с такими духовными вопросами, наверное, бы больше объяснили люди-священнослужители. А то, что находится в зоне действия и полномочий психолога, да, как выслушать, оказать поддержку, отразить, то есть как-то отзеркалить его состояние, выйти на его вот уровень осознанности, то есть немного подрастить человека, чтобы он, прежде чем воцерковлялся, вообще очеловечился хотя бы. Да, то есть вот перешел в такое как бы более-менее себя осознающего, потому что понимая себя и то, что с ним произошло, то, что ему позволило выйти из своей травмирующей ситуации, может ему дать, опять, это не точно, это очень осторожное слово, может ему дать как раз больше поддержки и укрепления в его становлении, в том числе и духовном.
Да, я, в принципе, целиком полностью поддерживаю, что, значит, библейское исповедание грехов и психотерапевтическое проговаривание совсем не одно и то же, и, собственно, мы не ставим знака равно, там, вот, между этим, да, но это не означает, что психотерапевтическое проговаривание, как бы, да, оно как бы не нужно, например, и оно не полезно, да, оно действительно не одно и то же, и, конечно же, мы получаем исцеление, прежде всего, от Бога, да, но и при этом мы можем прибегать к очень важным вещам, чтобы решить свои проблемы, да, с помощью специалистов, там, в числе христианских психологов, которые очень внимательно, во-первых, понимают то, о чем мы говорим, да, вот, и понимают границы того, что мы хотим, да, сделать и поговорить.
Да, здесь еще, да, да, важно было бы упомянуть о том, что есть психолог, тоже, в общем-то, психологу рознь. И специфика работы именно христианского психолога, она подразумевает наличие того, что и специалист, психолог христианского направления, понимает, что в терапии или вот в такой как бы психотерапевтической беседе при этом условии обязательно присутствует Бог как третий. То есть вот и человека его как бы немножко подращивают, ориентируя вот это, на эту вертикаль, которая у него есть в потенциале, да, то есть это не некая проповедь, да, это не некоторая какой-то там ориентация человека на то, что его там нужно привить какие-то свои цели и устремления, но как шанс, просто сам человек понимает, что то, что он говорит, вот это он говорит как бы перед лицом Бога. Вот, а дальше уже идет, ну, работа и Духа Святого, и как сам человек вообще к этому относится, как клиент.
Ну вот мы приступили к причине добра, вот, и я бы перед этим хотел небольшую цитату из Людмилы Пикус, которая написала: «Как только сломленный человек расслабится, расправит крылья и поймет, что его не бросят, не предадут, не оставят на улице, он расцветает, становится лучшей версией себя, яркой, настоящей, прекрасной и начинает дарить столько любви, что хватит всем с головой». Вот что такое тогда духовное исцеление, как к нему прийти, какие трудности и препятствия могут возникнуть на этом пути, как ты думаешь?
Хороший вопрос.
И такой, большой, да?
Да, не маленький. Сейчас я все расскажу. Вот. Ну, безусловно, это путь. Да, путь, который, конечно, человек инициирует. Как мы уже выяснили, немного проговорив, вот поверхностно коснувшись этого вопроса, конечно, нужно прежде всего стремление, то есть помоги моему неверию, да, неверию, то есть через преодоление, то есть через признание даже того, что я не могу все понимать, и я не могу даже все, если мне объяснят и расскажут, все это осмыслить в себе, не могу это вот как бы переработать настолько, что мне станет все понятно, что я найду, наконец, ответы на интересующие меня вопросы. Вот. А все-таки верить вот эту вот зону ответственности уже как бы трансцендентно, выходя за свои пределы, и просто признать, что есть вещи, которые мы можем не понимать, которые мы можем не объяснить для себя, но они есть, они несомненно, существуют. И вот к этому мы идем, к постепенному этому осознанию, потому что такие категории, как смирение, здесь очень важны. Вот, перед как раз вот божественной волей. Бог, конечно, будет постепенно открывать и через Писание, и через служение, посещение собраний там, в церкви. Вот, постепенно путь к исцелению, ну, на этом пути как бы человек, который ищет, да, как стучащему открывают, вот, и ищущий, он, в общем-то, находит. И это тоже обо всем об этом написано.
Угу. Юрий Уконин написал: «Большая разница между раненым и сломленным. Угу. Смотрю на страдания Христа, он был ранен, но не сломлен, смертью смерть попрал». И я вот с Юрием согласен, очень согласен, да, действительно, ну, именно я про это говорю, между вот раненым и сломленным действительно большая разница. И действительно, Христос вообще, ранами его мы исцелились, да, и это действительно очень важно. И знаешь, последний такой финальный вопрос, потому что у нас буквально несколько минут осталось. Какую вообще роль в процессе духовного исцеления играет покаяние и прощение? Почему нам так сложно иногда дается прощение?
Простить себя, ну, это сложно, потому что, опять, травма диктует человеку вот эти вот невозможность себя простить, потому как и ребенок, если его обижают, он не перестает любить родителей, он перестает любить себя. Точно так же и здесь человек обвиняет себя. Как вот это не парадоксально бы звучало, но даже человек, который испытал, например, насилие любого вида, буллинг, травли, сексуальное насилие или физическое, почему-то считает, что он в этом виноват. И вот это вот чувство вины ему тоже может отчасти давать препятствие в том, чтобы признать. Ведь простите, это те же и категории как раз. Я это в себе признаю, я понимаю, что я не виновен, и в этом я не виноват. И до этого надо дорасти тоже. Это большая работа, которую человек может умом понимать, но это очень трудно достичь из себя, это действительно очень сложно. Вот, но роль этого переоценить, конечно, невозможно, если он все-таки до этого доходит, если это понимание приходит, это, безусловно, то, что дает ему толчок к дальнейшему росту.
Угу. Юрий написал: «Психология – это не Божье слово, не надо ставить ее на первое место». Я вообще думаю, что я сразу же оговорился, что прежде всего, да, вера – это дар Божий, да, и прежде всего действие Духа Святого. И без действия Духа Святого невозможно исцеление. Абсолютно и полноценные.
И никто... здесь нету подмены.
Да, здесь нет подмены, да. Здесь нет подмены, и никто не ставит там, психологию на первое место. Первое место – это, конечно же, Христос и веру, которую Он рождает в нас. Но это не означает, что, в общем-то, мы не должны прибегать, как мы прибегаем, например, к медицине для того, чтобы лечить свои раны. Я хотел бы прочитать в конце нашего размышления, нашего разговора, первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 21 стиха. «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий нас, который сотворит сие». Вот я хотел бы в своем, значит, финальном, да, таком итоге хотел бы сказать, что действительно Бог дает нам возможность обратиться к Нему, да, и пережить это невероятное, да, и удивительное приключение, как прощение. Угу. Да? И при этом мы можем знать и верить, и видеть, как Бог благодаря действию Духа Святого, да, исцеляет. Но при этом, если мы не захотим ничего делать, вот, и не захотим открываться, не захотим признавать этого, в нашей жизни могут быть проблемы. Конечно же, мы решаем проблемы с Духом Святым, но благодаря многим вещам, и в том числе, и в частности, благодаря душепопечительской помощи, помощи христианских психологов, поэтому и сие делайте, и того не оставляйте. Спасибо большое, Оля, очень важный, такой, наверное, спорный, дискуссионный, да, тему подняли. Спасибо большое, друзья, что были с нами, за ваши честные комментарии. До встречи в следующую пятницу в 12:00. До свидания.
Да, всего доброго.